Итак, дорогие братья, сестры, и кто пришел на это прекрасное служение, давайте мы еще вместе скажем слава нашему Господу. Братья и сестры, я очень благодарен Господу, что мне лично выпала такая честь быть сегодня вот в таком прекрасном служении, в котором мы многие находимся уже в течение целого дня. И Господь, продолжая пребывать здесь, Он благословляет нас, слава Господу. И, братья и сестры, кто-то очень интересно подметил и сказал, что Господь так устроил человека, что дал ему два уха и только один язык. И поэтому Слово Божие так говорит, что всякий человек, да будет что? Скор на слышание, медленно слова и медленно гнев. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы были такими скорыми на слышание Слова Господнего. И я хочу поделиться сегодня одной темой. Я назвал ее так: «Особая причина для любви». И в основании этой мысли я хочу прочитать место Священного Писания, которое записано в второе соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. И я читаю первые два стиха этой одной главы этого послания. Будем внимательны. «Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами век». Ну, как вступление, я хочу отметить, как интересно апостол Иоанн обращается: «старец избранной госпоже». Я не представляю, братья и сестры, если бы вот мы могли бы к какой-то сестре обратиться: избранной госпоже. Но мы как-то больше привыкли, и так Слово Божие нас и учит, что мы дети Божьи, мы братья и сестры, и мы обращаемся к сестре, это сестра, если это брат, мы обращаемся брат. Но говорит апостол Иоанн: «старец избранной госпоже». Вообще вопрос, кто такая госпожа? Я не знаю, вы размышляли когда-нибудь или нет, и вообще кому апостол Иоанн обращается? Но лично я в своей жизни слышал два понимания или два понятия, что одно из пониманий — он обращался к какой-то конкретной личности, но почему-то не упомянул ее имени, просто обращаясь к избранной госпоже. Почему же он имя не поставил? Для меня это вопрос. Когда, например, я читаю следующее, третье соборное послание, посмотрите, как похоже обращение, где апостол Иоанн говорит: «старец возлюбленному Гаю». Вот здесь уже конкретно в следующем послании он обозначает имя Гаю, а здесь — старец избранной госпоже. Но я слышал и другое понимание или другое толкование, что здесь под таким, знаете, словом «госпожа» подразумевается церковь. То есть апостол Иоанн обращается ко всей церкви, и говорит: и детям ее, то есть говоря о членах церкви. И даже вот ниже в этом послании сказано в конце, смотрите: «приветствуют тебя дети сестры твоей избранной». Что, возможно, здесь уже приветствие было членов церкви, другой поместной церкви, и одна передавала это приветствие церковь другой. Ну, почему так оно или не так, друзья мои, это не столь важно. Но на что я обращаю внимание? На слова ниже. И апостол Иоанн говорит: «и детям ее, которых я люблю поистине». И, дорогие мои братья и сестры, я думаю, когда апостол Иоанн говорил: «я люблю детей ее», Он говорил не о какой-то человеческой сентиментальности или расположенности. Я почему-то уверен, что апостол Иоанн говорил о любви Божией, которая излилась в его сердце Духом Святым. Это любовь Божия, которая пребывала в нем и проявлялась в жизни этого прекрасного и великого апостола. И, дорогие братья и сестры, чтобы любить Божьей любовью, это не так просто. Тем более, посмотрите на качество Божьей любви. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 13 главе, он очень подробно раскрывает, что такое Божья любовь, которая милосердствует, долготерпит, не ищет своего, не завидует, не гордится, не превозносится. Только знаете, меня сокрушает одно слово – не ищет своего. Если бы так вот спросили, есть ли в этом зале хотя бы один человек, который вообще абсолютно не искал бы ни в чем своего, а только искал бы одного Божьей воли. Наверное, каждый, так вот помыслив немного, он заметит, и там где-то свое проявилось, и там своего искал, а любовь не ищет своего. Поэтому, братья и сестры, чтобы любить, вот такой Божьей любовью, на мой взгляд, должна быть какая-то особая причина. И я уверен, что апостол Иоанн эту причину как раз-таки и имел в своей жизни. Но прежде чем мы поговорим об этой особой причине, что и очень важно для каждого из нас, то, дорогие мои, я хочу отметить, что есть в нашей жизни и имеет место достаточно других причин, по которым мы как-то выражаем отношение друг к другу и называем это отношение любовью. И мы говорим, я люблю брата моего, я люблю сестру мою, и люблю еще кого-то, и у меня есть на то определенные причины. И одна из причин, которая имеет место в нашей жизни, то, друзья мои, порой мы любим кого-то потому, что нас очень хорошо любят. Это одна из причин. Повторюсь, мы кого-то любим только потому, что нас хорошо любят. И наш Господь, Он очень ясно это показал в одном месте. Мы читаем Евангелие от Матфея, 6 глава, смотрите, как написано. Так называемая Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея, простите, 5 глава, 46 стих. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» И, дорогие мои, когда мы с вами любим других только потому, что эти люди меня любят, я иногда подмечаю, говорю, в этот момент мы с вами очень похожи на такое явление, которое в природе называется эхо. Я думаю, что с этим явлением мы все где-то когда-то сталкивались. Я неоднократно был в горах, когда жил в Средней Азии, и мы этим эффектом любили пользоваться. Почему-то там в горах эхо очень ярко себя проявляет. И, например, если так вот в этом месте встать и сказать туда вдаль «Ты хороший!», что в ответ прилетит? Хороший, 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 хороший. А если мы точно так же скажем, ты плохой, что нам в ответ придет? Плохой, 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 плохой. Вот так бывает, братья и сестры, в нашей жизни. Когда в мой адрес пришло какое-то расположение, любовь того брата, сестры, родственника, то я как эхо, ко мне хорошо отнеслись, тогда и я к тебе хорошо отнесусь, и как эхо я отвечу хорошим. Но если этот родственник или этот человек как-то, знаете, поступил нехорошо со мною, и как-то плохо поступил, нерасположенно, тогда получи по полной программе, и мы сразу, знаете, можем отвечать той же самой реакцией, и как эхо отвечаем тем же на плохое плохим. Вот что бывает, но, братья и сестры, я хочу сказать, что основание, что любить другого, потому что меня хорошо любят, это очень шаткое основание. Почему? Потому что Господь прямо сказал, если мы имеем такую любовь, мы с вами теряем награду. прямо сказано, какая вам награда. Я одно знаю, что у Господа для любящих Его приготовлена награда. Это славное наследие, которое Господь имеет для каждого дитя Божие. И как прекрасно, когда однажды многие дети Божии, церковь войдет в небеса, и она получит достойную награду, потому что мы любили не только тех, кто нас любит, а мы любили тех, кто нас порой и не любит. Но это одна причина. Вторая причина, почему мы можем иметь любовь к другому человеку, мы любим потому, что с кем-то очень хороших отношениях, или родственных, или, может быть, дружеских. На самом деле, вот почему такая-то дружба, она располагает к любви, или какие-то родственные отношения, они располагают к любви. Хотя, я думаю, братья и сестры, не секрет, что между друзьями, между родственниками порой возникает что? Возникает и трение. Но как бы там ни было, все равно, когда родственник, или когда, знаете, друг, то как-то это вот располагает. И одно есть интересное место, это книга «Бытие», 13 глава, где, смотрите, написано, я прочитаю 7 стих и 8. «И был спор между пастухами скота Аврамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Поэтому смотрите, Авраам и Лот, они были родственниками. И Авраам показывает, зачем нам ссориться, зачем эти проблемы, эти конфликты, мы родственники. Давай мы решим вопрос хорошо и мирно, друзья мои. Но я скажу, что я люблю другого, потому что он друг мой или родственник. Это тоже не самые лучшие основания для любви. Это тоже шаткое основание. Почему, друзья мои? Потому что даже друг, самый лучший друг, если он имеет место в твоей жизни, есть у тебя, нет стопроцентной гарантии, что до конца жизни этот друг будет твоим лучшим другом. Потому что есть немало примеров, когда вроде был лучший друг, делился самым лучшим, самым сокровенным, и вдруг что-то происходит между двумя друзьями, и отношения добрые, они нарушаются. И тогда где-то основание, чтобы любить достойно другого. И можно таких примеров много привести. Я иногда для себя вспоминаю, когда еще Давид, он был царем, и был такой человек Ахитофел, который был очень разумным человеком, который давал очень разумные, знаете, советы. И пришло время, когда Давид оказался в очень сложной ситуации, и почему-то Ахитофел не оказал этой верности, но перешел на сторону Авесалома. Посмотрите, как быстро бывает рушатся самые лучшие именно человеческие отношения. Третья причина, почему порой мы можем любить другого, что мы любим потому, что кто-то разделяет мои взгляды и не выступают против. На самом деле, когда кто-то расположен ко мне, который его взгляды совпадают с моими взглядами, или просто этот человек как-то не мешает мне в моей жизни, не вставляет палки в колеса, как выражаются, ну, такого человека я буду любить. Но если где-то он начинает переходить мне дорогу, он становится проблемой для меня, вставляет эти палки в колеса, как-то мешает почему-то словом, делом, еще каким-то поступком. И знаете, и куда все это уходит? Поэтому вот такое основание, оно тоже шаткое. И мы еще одно место находим Евангелие от Марка. В 9 главе, смотрите, был интересный момент, где говорят ученики нашему Господу. «При всем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов. Они ходят за нами и запретили ему, потому что не ходит за нами». Итак, посмотрите, этот человек, он не был с апостолами, не был рядом с ним, хотя совершал прекрасное дело. И сразу, как среагировали апостолы, мы запретили ему, потому что он не ходит с нами. И, друзья мои, если этот человек, он, повторюсь, расположен ко мне, не мешает мне в моей жизни, наверное, он лучший претендент на то, чтобы быть объектом любви с моей стороны. Поэтому, друзья мои, эта позиция, она не Божья, она человеческая. И довольно-таки, повторюсь, шаткая, для, чтобы быть причиной любви. Еще одну причину назову, которая имеет место в нашей жизни, что порой мы любим другого только потому, что он когда-то нам сделал очень хорошее, благородное дело или добрый поступок. И апостол Павел в одном месте так говорит, что едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля кто и решится умереть. Оказывается, есть люди, которых Слово Божие называет благодетели, то есть они сделали какой-то подвиг в жизни, какое-то особо благое дело. И даже, может быть, кто-то может решиться умереть за такого человека. Но если даже я люблю другого, потому что он доброе дело для меня сделал когда-то, братья и сестры, это очень также шаткое основание. Или, может быть, этот человек многим другим добрые дела делал. О, конечно, как такого не любить? Как такому не быть расположенным? Но поймите, что, может быть, этот человек и много раз делал доброе дело, и ты надеешься, что он и завтра это сделает по отношению к тебе. А вдруг он этого не сделает? И тогда куда ушло это основание для нашей любви? Я хочу такой пример привести. Один служитель рассказывал, как-то один брат очень сильно нуждался. Нуждался просто в финансах. И он знал об одном человеке, что этот человек, он имел возможности дать эти финансы. И очень многим людям помогал в их жизни. Этот брат в такой уверенности, но если он другим помогал, и он, наверное, он и мне поможет, даже обязательно поможет, потому что он очень добрый человек. И с таким расположением сердца, души и духа он пошел к этому человеку и говорит: «Брат, дай мне, пожалуйста, вот такую сумму денег». А тот нашел какую-то, знаете, очень такую причину, которой, по которой он не дал ему эти средства. И этот брат пошел, он так расстроился, он так просто в такой печали, в таком ныне, ну почему он не дал мне? И сразу куда вся любовь ушла, расположение, куда все ушло? Этот человек не дал то, что он просил у него. Дорогие братья и сестры, и когда он пришел домой, он стал плакать: «Господи, ну почему? Ну почему он не дал мне, а другим всем давал?» И Господь сказал ему: «Потому что ты понадеялся на человека. Ты понадеялся на человека, и поэтому такая проблема в твоей жизни». И он стал каяться: «Господи, прости меня. Господи, прости, что на человека понадеялся. Я уповаю на тебя, яви милость». Прошла ночь, на другой день пошел к этому же человеку: «Брат, помоги, дай». И тот дал ему столько, сколько он просил. Слава Богу. Я что хочу из этого извлечь, братья и сестры, что просто любить кого-то и быть расположенным кому-то, потому что он добродетельный человек, это может быть и хорошо, но это не лучшее основание. И я по Писанию вижу, что апостол Иоанн, он говорит: «Я люблю детей ее поистине», но его основание, оно было совершенно другим. Его основание было особенным. Особую причину Иоанн имел, чтобы любить Божьей любовью. Давайте мы и посмотрим, что же за причина была у апостола Иоанна. И второй стих говорит: «Но и все познавшие, и не только я, но и все познавшие истину ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами век». Слава Богу! Оказывается, апостол Иоанн называет единственную причину для Божьей любви ради истины. Вот это основание, оно непоколебимое, братья и сестры, оно вечное, ничто не может разрушить его, когда мы с вами начинаем любить ради истины. И когда мы говорим об этом направлении, то истина, она связана с двумя основными понятиями. Это любовь и послушание, любовь и послушание. И, дорогие мои, даже мы встречаем одно место, где написано, что они не возлюбили любви истины, не приняли любви истины для своего спасения. Любви истины, между истиной и между любовью есть самая тесная связь. И, дорогие мои, мы знаем, что истина – это есть Христос. Божье Слово – это есть истина. Дух Святой – это есть истина. Бог Отец – это есть истина. Я хочу такое еще, знаете, привести сравнение или иллюстрацию, которая показывает важную мысль. Вот представьте, братья и сестры, горящий дом. Когда весь дом охвачен пламенем, и в этом доме находитесь, кто-то из вас находится. Просто выйти с этого дома нет возможности. Там огонь, там огонь, там огонь, там огонь. Вы в ужасе, вы в панике, вы в отчаянии, вы в страхе. Наверное, пришел мой конец. И представьте, вдруг находится человек извне, который, рискуя своей жизнью, получая, может быть, многие ожоги, он проникает в этот дом, он берет вас и на плечах вытаскивает вас из этого горящего дома. Получив, может быть, многие ожоги, но он спасает вас. А теперь, братья и сестры, позвольте спросить, какое будет ваше отношение к этому человеку? Я думаю, вы будете благодарны ему всю свою сознательную жизнь. Потому что были в опасности, в смертельной опасности. Этот человек спас вас. И никогда в его адрес вы не сделаете ничего плохого. Вы будете любить его от чистого сердца. И при любой возможности вы постараетесь что-то доброе сделать в его адрес. Вот то, что произошло с нами, братья и сестры, мы были в смертельной опасности, потому что мы были в грехах наших. Мы были чадо гнева. Мы были расположены ко грехам. Мы были погибшие грешники. Но пришел наш Господь Иисус Христос. Он с небес сошел на эту землю. Он взошел на Голгофу и взял наши грехи на себя. Он взял наши болезни, наши пороки, все то грязное, беззаконное, мерзкое, что было мерзким в очах святого Бога. И Иисус все это взял на себя и подарил нам прощение грехов, дал нам прощение грехов, дал нам жизнь вечную, слава Богу. И теперь, друзья мои, когда мы с вами осознаем, что Он, Иисус, на своих плечах вынес нас из этого адского огня, что Он спас нас. Мы бы оказались в погибели и в этом аду, но теперь мы дети Божьи. Мы вошли в Его Царство, в Царство Иисуса Христа. И теперь, друзья мои, мы говорим, что и мы просто будем любить нашего Господа. Когда мы осознаем, кем мы были и кем теперь стали во Христе Иисусе, то именно осознание этого, оно показывает, что как хорошо любить нашего Господа. И если есть люди, которые, может быть, уже стали мало любить Господа, стали мало любить Слово Божие, и мы читаем, как псалмопевец сказал, «Как я люблю закон Твой, я весь день размышляю о нем». Как он любил Господа, любил Его Слово. И если мы мало любим Его Слово, чтобы весь день размышлять о Нем, мы просто забыли, кем мы были и кем стали. О, братья и сестры! Но истина, она связана очень тесно и с послушанием. И смотрите, апостол Петр так говорит. Первое послание Петра, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». послушанием истине постоянно любите друг друга от чистого сердца. Вот та особая причина любить ради истины, потому что мы полюбили истину, и мы теперь готовы покоряться ей, быть послушным этой истине. Это очень важно. Но что порой удивляет, братья и сестры, что люди все знают, дети Божьи знают, надо покоряться. Но когда Бог открывает конкретную волю какому-то человеку, люди начинают почему-то торговаться. Это я сделаю, это я не сделаю. Ну, например, если тебе сделали плохо, и вот, так знаете, обида подступила. Кто не знает, что обижаться – это плохо. Обижаться – это есть неправедное состояние перед Богом. Но мы раздуваем эту обиду, мы позволяем ей там укорениться в нашем сердце, хотя понимаем, что это порой неправильно, потому что не хотим покориться этой истине. Ну, друзья мои, есть еще один интересный момент, который так меня сильно восхищает в Священном Писании. Как один человек, когда он слушал слово своего отца, как он воспринимал его слово? Смотрите, это место находится в первой книге Царств, в 17 главе, когда однажды Иисей говорит своему сыну Давиду, когда уже там его старшие братья пошли на войну с филистимлянами, и вот Давид перед отцом, смотрите, и сказал Иисей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, отнеси поскорее в стан к твоим братьям, а эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их. И будьте внимательны, стих 20. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иисей. Вот это меня, братья и сестры, восхищает. Мы вообще не видим, когда шел диалог между Иисеем и Давидом, чтобы он как-то в приказном тоне говорил, послушай, Давид, сделай то, другое, пятое, десятое. Я думаю, что он как отец, он просто говорил ему, иди и сделай. Но когда Давид слушал своего отца, он воспринял слова своего отца как приказ. Прямо сказано, как приказывал ему Иисей. О, если бы мы были способны именно в любви к истине вот так покориться, чтобы Божье Слово, направленное к тебе и ко мне, просто принимать как приказ. Вы скажете, о, это слишком много, наверное. Но, друзья мои, когда я вот мы сегодня с братьями, когда уже вот ужинали, мы так немножко почему-то вспомнили про армейскую жизнь, и каждый понемножку рассказывал какие-то эпизоды из армейской жизни. Я сам вспоминаю, когда я служил в армии, и когда командир роты меня вызывал к себе в канцелярию, то первым делом, чтобы прийти на прием к нему, что я делал? Я просто как можно туже затягивал свой ремень. Я застегивался на все пуговицы, на все крючочки, чтобы быть подтянутым, потому что я иду на прием к моему командиру. И когда я приходил в канцелярию, он, знаете, не упрашивал меня, дорогой рядовой, там называем по фамилии, я прошу тебя, пожалуйста, сделай это, сделай это, сделай это. Он просто говорил четко, ясно и однозначно, то и то. Я просто, знаете, под козырек есть, и я уходил, и я выполнял. Братья и сестры, это человек, но у меня даже малейшей мысли не возникало, чтобы противостоять его воле. Он приказал или он сказал, я воспринимал как приказ, потому что это есть мой начальник. Мы сегодня все знаем, что Иисус Христос – это есть вождь нашего спасения. Он есть начальник жизни, и Он через свое святое слово, Он говорит ко мне и тебе. Но прежде Он пригласил тебя и меня на прием к себе. Мы пришли к Нему, мы встретились с Ним, мы полюбили Его. Эта встреча произошла в нашей жизни. Но после этой встречи, как рожденные свыше, дети Божии, Он говорит что-то тебе и мне через свое святое слово, но поражает то, что, зная, что Он военачальник, Он Господь, Он Господин, и мы начинаем торговаться с кем? С самим святым живым Богом. Вот это, знаете, наверное, сердце Бога очень сильно и сильно удивляет, наверное. Но, братья и сестры, это Давид, слыша слово своего отца, он сделал, как приказывал ему отец. И последнюю мысль, и придем к молитве. Братья и сестры, однажды был момент в моей жизни, когда мы жили много лет в квартире вместе с родителями жены. Я с тещей прожил 13 лет. И нас в квартире жило 11 человек, 3 семьи. Можете представить? И, конечно, у нас была общая кухня, общая столовая, питались с одного котла. Ну, на этой почве почему-то много проблем было. Кому-то мяса не хватило, кому-то там молока не хватило. Но кто живет в подобной ситуации, я думаю, понимают и знают. Это непросто. И я вот так терпел несколько лет. И однажды я сказал своей жене, с этого дня мы начинаем питаться отдельно. Я просто заявил, что мы будем питаться отдельно. Когда моя теща об этом узнала, я не знаю, почему ей стало вдруг очень больно от этого моего решения. И она сказала, нет, мы питались много лет вместе, мы будем дальше питаться вместе. Но имея некоторый такой, знаете, твердый характер, который, конечно, иногда мешает мне в моей жизни, но Бог работает над ним. И я сказал, независимо от того, что она говорит, моя теща, мы будем питаться только отдельно. Тут уже моя жена стала меня уговаривать, миленький, хорошенький, да, зачем эти проблемы, зачем эти конфликты. Там конфликт назревал довольно-таки немалый в нашей большой семье. Тут уже и другие родственники стали подключаться, чтобы просто я мог смириться. Ничто не могло смирить, знаете, мое сердце. Я стоял на своем, мы будем питаться только отдельно. Но я не знаю, что произошло дальше, но вдруг мне мысль возникла. Нужно помолиться об этом вопросе. Что скажет Господь? Я стал молиться, говорю, Господи, ну вот мой характер вот так твердит, мои мысли вот так, моя плоть вот так кричит. Ну как мне правильно поступить? И когда я помолился, хотя я, знаете, никогда не пользуюсь этим методом, но передо мной просто лежала Библия. Я взял эту Библию, не знаю почему, я просто открыл, и у меня открылось место. Это книга притчи, 17 глава, 1 стих. И когда я открыл, я просто прочитал следующее. Я вам и прочитаю. Смотрите, что, какое место открылось. «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором». Это, ну, Бог просто попал туда, куда нужно было попасть. Из-за куска хлеба у нас был раздор и разногласия в семье. Из-за какого-то этого общего котла или питания. И когда Бог сказал, лучше кусок сухого хлеба и с ним мир. Думаете, так просто было вот смириться и согласиться с этим словом. Моя плоть, она продолжала кричать, нет. Ты же мужчина в семье, ты же муж в семье, ты же не тряпка. Ты сказал свое весомое слово, держись до конца и так далее. Но какой-то внутренний голос говорил, ведь ты же помолился небесному Отцу, ведь ты же обратился к Богу, ведь ты же захотел Его слова. И вот Бог сказал, лучше кусок сухого хлеба, но с ним мир, нежели ты будешь есть мясо каждый день, молоко тебе достанется, там тебе что-то еще достанется из этого общего котла и так далее. Поэтому лучше кусок хлеба, пусть не достанется тебе, пусть ты чего-то лишишься, но чтобы было мир и было единство. Я сказал, Господи, я покоряюсь Тебе. Я покоряюсь Тебе. Я соглашаюсь с Твоей волей. И будем вместе питаться. И братья и сестры, сколько мы жили вместе 13 лет, мы так вместе и питались, и приходили к этому миру, к любви и согласию. Слава Богу. Но, друзья мои, оказывается, чтобы к этому прийти, важно покориться истине. Да, я любил истину, я любил Господа, я продолжаю любить. Но в этой любви Бог испытает много раз, как ты покоришься этой истине, как ты воспримешь слово небесного военачальника. Если скажешь «да» на Его слово, тогда Дух Святой поможет тебе, чтобы эта любовь друг к другу, ко всем людям и даже к врагам была по особой, единственной причине ради истины, ради Иисуса Христа, ради Его Слова. И чтобы Он помог нам в этом в нашей жизни, давайте мы встанем и помолимся об этом. Аминь. Будем молиться.